У него привычка такая была. Перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: «Ну, ты это...» Михайловна пошла его проводить. «Много шибко запросит, так уж и не берите. Что их, косяк целый держать? А ребятам строиться скоро, деньги надо».
«Там поглядим», — уклончиво сказал Емельян Спиридонович. Он никогда серьезно не советовался с женой.
Когда отец вышел, Егор распрямился и сказал брату с горечью: «Договорился на свою голову?» Тот откликнулся из горницы: «Ты думаешь, он без этого не нашел бы нам работы? У него жилы не выдержит». Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу. На скрип двери Макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло.
«Не прячь, я уж видал его».
«Кого?»
«Обрез твой. Доиграться можешь. Давич поил коней, приметил. Двое каких-то приехали опять. С Колокольниковым из сельсовета шли.
Из уезда нагрянули?»
«Наверно. Откуда же?»
Макар картинно подбоченился, прищурился на брата. «Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать этим властям всяким. А вы с девками пузыри пускаете, конечно. Они скоро на голову сядут». Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос. Как относиться к властям? Они не трогали его. У Макара с ними особый счет. Он уже отсидел месяца три в районной каталажке за хулиганство. В тот день в Баклань действительно приехали незнакомые люди. Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди высоких негнущихся пимах в новеньком белой овчины полушубке шагал предсельсовета Елизар Евстигнеевич Колокольников. За ним в двух шагах приезжие. Один старый, с бородкой, второй совсем еще молодой парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у парня коса, через бровь шрам. Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег. Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из кармана в рук, ногой толкнул дверь сеней. Положение председателя не позволяло ему иначе открывать двери. Вошли в избу. Завидев чужих, из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе.
«Кобыла старозаводская», — строго заметил Елизар.
«Откуда ж она знала?» — вступилась за дочь хозяйка, пухлая, заспанным лицом баба.
«Если бы не знала, так надо весь день нагишом ходить».
«Так уж нагишом», — откликнулась из горницы девка.
«Вот тут остановитесь, товарищи», — обратился Елизар к приезжим. «Это мой брат здесь живет».
«У тебя другого места нет, кроме брата», — обернулась баба.
«К себе-то почему не ведешь?»
Елизар скрипнул новыми настывшими пимами, смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу.
«Граммофон!»
Та сердито махнула рукой и принялась за тесто.
«Вот здесь, значит, остановитесь», — снова обратился Елизар к старику и парню.
Они терпеливо стояли у порога, старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и приступал с ноги на ногу. Видно, промерз.
«Немедленно истопишь баню», — приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке.
«Приедет хозяин, затоплю», — все так же непримиримо ответила Таня, оборачиваясь. «Не шуми тут много». Елизар вконец обозлился, но строжиться перестал. Опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлеще. Спросил:
«А он иди?
Сено увезли продавать».
«А, ну, значит...»
Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить. «Значит, к вечеру вам тут баньку истопят. Это с дороги полезно». Он изобразил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины. Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой. «Полезно».
«А я, значит, это побежал?» Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел. Так, кажется, и не понял, угодил или нет.
Старик спокойно разделся, прошел к лавке, сел. Парень тоже заскрипел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее. — Тебя как называть можно? — спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков. — Агафьей. А меня Василий Платоныч. А его вот Кузьма. Фамилия у нас одинаковая — Родионовы. — Сын, что ли? — Племянник. — Ты не сердись на нас, мы ненадолго. — Че там? — примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик. Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье, крепкой, легкой на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой. — Здрасте! — смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта, прошла к матери. У Кузьмы слегка побагровел шрам. — Дай закурить, дядь Вась, — тихонько попросил он. — Из уезда, что ли? — поинтересовалась Агафья. — Из уезда, — ответил Платоныч. — А чаек нельзя придумать, Агафья? — Сейчас будем завтракать. Клавдия, убирай со стола. — Дочь моя, — сочла нужным пояснить Агафья. — Сами, конечно, городские. — Ага. — Замерз парень-то. Иди вон к печке, погрейся. Шибко уж легкая у тебя эта штука-то. Зато кожаная, не то серьезно, не то издеваясь, вставила Клавдия. Кузьма кашлянул, в ладони сказал, — ничего, так отогреемся. Дорога за ночь хорошо подмерзла, лошадь шла ходка, коробок дробно тарахтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка. Емельян Спиридонович, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал. Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил. — Но, шевелись! — опускал голову и снова принимался постегивать концом вожжей по своему сапогу. Кругом ни души, просторно, еще на всем сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи. Проехали пашню, начался редкий чахлый осенник, запахло гнильем. Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик. Навстречу неслась тройка. Емельян Спиридонович выпростал из воротника голову, всмотрелся. Кондрат тоже глядел вперед. Тройка быстро приближалась. Лошади шли в мах, коренной смотрел зверем. Пристяжные почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался. Без устали, звонко хохотал. Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридонович долго глядел ей вслед. — Соловьи! — вздохнул он. И снова полез воротник. Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридонович высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью. — Слышь! — окликнул он сына. — Ну? Емельян Спиридонович заворочился на месте, откинул воротник совсем. — Знаешь, кто это проехал? — Почта. — Правильно. Отец в упор вопросительно смотрел на сына. — Ты чего? — не выдержал тот. — Денюжки проехали, а не почта, — тихо сказал он. — Они их в железном ящике возят. Ночью покормятся, назад поедут. Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на него, ждал. «Кусаются такие денежки», — сказал Кондрат, не глядя на отца. Емельян Спиридонович задумался, смотрел вперед хмуро. «Тсс! У людей как-то получается, язвитя!» Кондрат молчал. «Тут бы те сразу и жеребец, и по избе нашим оболтусам!» Кондрат понукнул воронка. Емельян Спиридонович снова полез в воротник, вздохнул. — Это Иван Ермолаевич, покойник. Тот сумел бы. — Кто это? — Дядя мой по матери. — Тот сумел бы. Его золотишко не переводилось. Лихой был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге. Больше не разговаривали. В баню пошли втроем Николай Колокольников, хозяин, у которого остановились приезжие, и Платоныч с Кузьмой. Николай, широкоплечий, кряжистый мужчина с красным обветренным лицом, недавно вернулся из уездного города. На веселье, где-то хватил дорогой с мужиками.
Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил. Стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна.
«Да почему?»
«А вот так. Я по себе знаю. Как задумаешься иной раз, почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца нет? Или где Бог сидит?»
Клавдия фыркнула. Из-за нее, собственно, и начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет. И мельком, глянув на Кузьму, кокетливо вернула.
«На небесах!»
Отец накинулся на нее.
«Да небеса-то! Это что, по-твоему? Это же нормальный воздух! Попробуй, усиди на нем! А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что?»
Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам.
«Об чем я говорил? А, про месяц.
А у папа спрашивал, где Бог сидит?»
«Спрашивал. Твоей, говорит, глупой башке он тоже сидит. У нас поп серьезный был».
Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. Николай твердо заявил, что нет. Навоз туда-сюда, а что соль какую-то привозят некоторые, это от глупости. И от учения, кстати. Пошли в баню, разделись при крохотном огоньке самодельной лампочки. Николай окупнулся и полез на полок. «Ну-ка, брось один ковшичек для пробы». Платоныч плесканул на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку. На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело. Он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия. Полок ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полка валил каленый березовый дух. Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало. Казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью, Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель.
«Ха! О-о-о!» — мучился Николай. «Люблю грешник!»
Наконец он свалился с полка и пополз на карачках на улицу.
«Ну и здоров ты!»
— с восхищением заметил Платоныч. Николай, отдуваясь, ответил.
«У нас отец парился. Водой отливали. Насмерть заходился».
«Зачем так?» — не понял Кузьма. Николай не сумел ответить, зачем.
«Поживешь, брат, узнаешь».
Уходили из бани по одному, первым Кузьма. Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдией. Она была одна. «Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни», — сказала без дальних разговоров. Кузьма растерялся, под гимнастеркой у него была рубаха, а рубаха эта того, не первой свежести.
«Ладно, я так посижу. Сейчас отец твой придет, ему обязательно надо отдохнуть. Он там чуть не помер».
Клавдия подошла совсем близко, заглянула в его серьезные, строгие от смущения глаза.
«Ты че такой, как теленочек? Ты ведь парень, еще городской».
Она засмеялась. Тонкие ноздри маленького ее носа вздрагивали, смотрела серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Рубец у Кузьмы маково залил. Парень начал соваться по карманам, искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверное, что-нибудь сказать, и не находил, мучительно не находил ни одного слова. В сенях звякнула щеколда. Клавдия упружисто повернулась и пошла в горницу. Кузьма сел на скамейку, прикурил несколько раз подряд, глубоко затянулся. Вошла Агафья. За ней шумно ввалился Николай.
«Квасу скорей!»
Он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к рынке с квасом и осушил до дна.
«У! «О, парень, какие дела!» — сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. «Хорошо у нас в деревне. Сходил в баню».
Он завалился на кровать свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки.
«Пришел домой, и сам ты себе голова. Никто над тобой не стоит, так?»
«А в городе кто стоит?»
«Ну, в городе. Вы сами откуда?»
«Из-под Москвы. Из рабочих, да».
«Хорошо получали?»
«Ничего».
«Так, а зачем к нам?» Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость — не умел легко врать. Обязательно краснел.